байки про Семёна да про нашего кота.
Котеюшка, золотеюшка, не ходи, мил дружок, на чужой бережок. Там душиста трава, да манная.
Старинная песня будто зацепилась в памяти, приходила в самых трудных жизненных обстоятельствах. Кто и когда ее напел, неведомо. Боцмана все звали Семен или Николаич, уважали. Порой шутили, видать, сам Никола угодник в родителях. Родителей своих боцман не знал с младенчества. В детстве жил в людях, тетки да бабки звали его мальца подкидышем. И, как помнил, за многодетным столом каждый обед доставалось ему лишь миска со скребышами харчей. Но в то, что жизнь надо провести пристойно, по небесным законам, Николаич верил и на все неурядицы глядел с прищуром сквозь улыбочку. Век долог, диковины полон. Своего любимого кота Христофора Семен нашел примороженным к Двинской проруби. Как он там оказался, поди узнай. А вот хвост и лапы пришлось водиться и отливать. Дом Семенов стоял у самой реки. Кипяток из вечернего чайника протаял ледяное крошево вокруг бедолашки. Аккурат пригодился на спасение. Отогрелся котеюшка, ожил, а с прикормом и прихорошился. Шерстка плюшевая с голубым отливом при луне серебрится. Мордочка остренькая, ушки торчком, а глаза с хитринкой, точно у хозяина. Боцман Семен так и звал его брат Христофор. Почему Христофор? Навеяло, но очень подходяще. Христя откликался только на Семенов голос, на другие кис-кис не шелохнется, цену себе знал. Хозяин в доме один, и брат у него не хухры-мухры, а Христофор. По всему Николаевич тоже. Не иначе. Жили они на краю Архангельского города, в своем доме. Рядом лес да болото, да река Двина, да море белого рукой подать. Про Христофорова счастье. Распорядок в доме был, что на корабле. Ко времени за еду чуток и на бок вздремнул и на службу охранять дом от мух, мышей и всякой нечисти. Стало быть, счастье беречь. Христя о счастье почти ничего не ведал, но как запах он чуял душевный настрой своего хозяина. Блаженством было пристроиться на русской печи клубком в виде голубой плюшевой шапки в изголовье у засыпающего Семена. На одной печи разные сны смотрели старый боцман и младший брат его, Христофор. «Не ходи, мил дружок, на чужой бережок». Снилась очень часто котишке баранья нога. Она раскачивалась в воздухе на корабельном канате, будь то маятник, и всей своей запашистой тяжестью грозно проносилась над голубыми ушами. Как не вздрогнешь! Ровно в полночь мяукнув, Христофор стряхивал с ушей страшный сон и отправлялся во двор сквозь личный лаз в скрипучей двери, сделанный специально и названный хозяином избы поддувало. Дырка была прикрыта прибитым к двери отрезком старого валенка. Можно было прошмыгнуть бесшумно и не будить спящего боцмана. К утру у порога дома лежали 2-3 пойманные мыши. За отчет о ночном дозоре получал Христофор от Семена рыбьи косточки. Эти хрустяшки считал обязательной платой за честную вахту. Про рыбалку. Рыба в доме была всегда. Какой моряк не имеет тяги к утренней зорьке? Зорьку наш котеюшка тоже любил, даже если порой с клевом не везло, что случалось редко. У боцмана Семена была счастливая рука и прикормленное черными сухарями место. А первой рыбешки надо было просто дождаться. Первая по всем высоким правилам бытия доставалась любимчику Христофору. Про то, что он любимчик, младший брат не знал. Жест обожания хозяин выражал обычным приглашением к еде – «жуй проглот». Слова эти были дороги кошачьей натуре, да и рыбка, еще живая, подпрыгивала над прибрежной росистой травой, что позволяло поболее насладиться завтраком, поиграть, заодно и умыться, и не ожидать уже следующей подачки. Увы, все пойманное называлось уловом и доставалось коту в виде трепухи или хрустяшек. Хотя притяжение невозможного дразнило кошачий нюх, манило к сетке с рыбой. Стащить? Не, это обидит старшего брата. Ничего другого не оставалось, как шествовать вдоль берега за Семеном и отвлекаться лишь на звенящих стрекоз. Не поешь, хоть порезвишься. И кто бы тогда знал, что этот утренний рыбацкий ритуал зовется благодатью. Как и плавание в старой быстроходной лодке. От прикормленного места к дому Семена, еле видневшемуся сквозь рассеивающийся туман. Кот на корме, боцман Семен на веслах, тихая вода умиротворяла кормчиво, и снилась ему туманная Англия. В согласии. Про эту самую Англию и в Архангельске столько баек Семен сказывал, бормотал сам с собой, а то и Христофора спрашивал: «Помнишь ли Англицкий причал?» Мурлыкал братишка в ответ, мол, конечно, охота на крыс там отменная. Но оба знали, морской путь до Англии на корабле долог. Качка да спячка. Хотя коту все равно, где жить, лишь бы вместе с хозяином. В избе на печи, оу, в кубрике, оу, в портовом кабачке, оу. Собственно, какая разница, если хозяин могучей своей жилистой пятерней всегда легонько поглаживал меж ушей плюшевую голубую шерстку, поцарапывал, пришептывал: «Котеюшка, золотеюшка, 5 лет как один день, в согласии». Ушел хозяин неожиданно. Все вокруг говорили в лучший мир. В тот мир дороги неведомо, а в этом появилась близ города Архангельска на кладбище боцманская могилка с огромным крестом, от которого унес на руках тоскующего Христофора Юнга Бабочкин. Унес прямо на знакомый коту Семенов корабль. Так морской экипаж порешил в память об ушедшем товарище взять кота в море без звания, но с довольствием. Провизии на судне хватит на всех. Свою службу Христофор знает и любим за это всеми матросами. Не оставлять же сиротой в пустом доме. В Англию? Так в Англию! Про первую песню любви. Довольно было коту услышать слово «кабак» в матросской беседе на судне, пришвартованном к чужеземному берегу, как вспоминались прогулки Семенова экипажа в английские подвальчики, где пахло пивом и жареным мясом. А если Христофору удавалось прошмыгнуть в таверну и спрятаться под столом, то и поужинать можно было, если не заметит хозяйка. Ее строгость не имела границ, а тряпка и палка объясняли лучше, чем табличка на чужом языке. «Для кошек здесь места нет». Непонятная людская речь не смущала Христофора. Все равно нет переводчика. Кто из этих людей понимает особо, когда гнев превращается в ярость? Даже выгнанному с позором из таверны ему единственному корабельному коту везло гораздо больше, чем подвыпившим морякам. Хозяйка кухни держала армию кошек, чтобы охранять продукты от жадных и толстых крыс. Девочки, так звала придворовых кошек, были ловкими рыжими красавицами. Только юная Кристина выделялась своей белоснежной шубкой и шикарным пушистым хвостом. «Чисто невеста», – подумал Христофор, проходя мимо походкой капитана дальнего плавания, поблескивая невиданной в этих местах голубой плюшевой шерсткой, словно морской форменкой. Вся чопорность его пропала, как только он поравнялся с Кристиной. Принюхались. «Это мое», – увидели оба в глазах друг друга. Песня любви пришла на ум сама собой. Христофор во снах в Архангельске вспоминал этот час с ненаглядной англичанкой Кристиной, как и то, что оцарапал в тот день любимого брата Семена, который нашел его по звукам песни любви в кустах цветущего шиповника. Они тогда с Семеном чуть не опоздали к отходу судна, за что брат боцман получил неделю гауптвахты, а Христофор не получал целую неделю любимых хрустяшек. Работал за даром, хотя это было еще при Семене. Дождями пролито то, что прожито. Вот она, какая это Англия. Hello, Кристина! Идем в Англию. Goodbye, Архангельск! С улыбкой вздохнул Юнга Бабочкин, подмигивая безучастному коту Христофору, который в знакомом кубрике знакомого судна не находил ничего, что связывало его с прежней жизнью. Нет больше боцмана Семена. А этот белобрысый Бабочкин, что он понимает в морской службе, в настоящей дружбе? Так или иначе, но санитарный обход по палубе, камбузу и даже по машинному отделению Христофор проводил по утвержденной привычкой традиции, но без прежнего интереса, как-то очень лениво и с пронзительной тоской в глазах. «Скучает», – заметили матросы. Но слово «кабак» стало все чаще появляться в морском немногословии. «Значит, рейс завершается». Вот и причал встречает шумом лебедок и криками докеров англичан. Якоря в море, судно под разгрузку, на палубе суета, работы хватает на всех, и только под вечер, получив отпускной лист, матросы кучками отправляются в поисках реального воплощения волшебного слова «кабак». О Христофоре забыли, его имени нет ни в одном списке. Юнга Бабочкин легко, будто на крыльях, преодолел дорожку трапа, догоняя своих товарищей. Ночь оставила освещенным только толстые канаты, соединяющие судно с берегом. Чем не испытание для корабельного кота? Неведомая сила толкнула Христофора на риск канатоходца. И вот уже под лапами булыжный причал, а там знакомая дорожка к тому дому, где оставил белохвостую подружку, Кристину, с глазами цвета янтаря. Эти глаза кот узнал сразу. Нет, сначала ее запах, сказочный запах первого свидания. Кристина пополнела, что только добавило ей красоты и привлекательности. Это Христофор рассмотрел через метровый кованый заборчик и, не задумываясь, переметнулся в пространство любви. Как замечательно, что кошкам не нужен переводчик. Они понимают друг друга без слов, и только ночная песня на крыше крыльца передавала историю страданий и разлуки, радость долгожданной встречи. Котеюшка, золотеюшка, а что песня твоя, душегреюшка, сам себе господин, сам сусам дадим. Про хитрую миссис Крок. Песня была пронзительной Его детишки все пятеро родились серо-голубыми с острыми ушками. Отцовская порода Христофорова. Но хозяйка миссис Крок назвала породу русской, потому что видела, как боцман Семен искал своего потеряшку, а потом во весь дух бежал в сторону причала на русский корабль, прижав к груди этого проворного гуляку. Котят соседи разобрали быстро, да еще и давали миссис по центу за штуку, что очень порадовало вначале хозяйку и расстроило Кристину. Белохвостая мамаша осталась одна, без деток, без Христофора. Радость миссис Крок между тем сменилась озабоченностью. Оказалось, все русские котята стали отличными крысоловами. Так утверждали их новые хозяева. Русские могли в одиночку защищать свой двор. Держи, не беспокойся, крысы и мыши ушли за квартал. А цена-то шутейная. 1 цент за штуку. Расстроилась миссис Крок. Себе-то она приплод не оставила, а задешево раздала богатство соседям. А могла бы разводить, как кроликов. Упущенная выгода не давала ей спать по ночам. И когда песня «Ночной любви» обнаружила белохвостую Кристину и русского Христофора на крыше крыльца, миссис Крок разбудила дворника и шипящим шепотом приказала изловить рыбацкой сетью русского кота. Про железную клетку. Так Христофор попал в железную клетку миссис Крок, которая стала водить его на встречи с приглашенными персонами разных мастей. Кошек привозили в машинах, приносили в корзинах для того, чтобы улучшать породу. Породу так и прозвали русской. Говорили, сама английская королева велела свой дворец украсить христофоровым потомством. Но самые красивые, серенькие комочки приносила по-прежнему Кристина. Она знала, что подрастут и заберет их на продажу хозяйка железной клетки. Но было короткое время, когда кошка-мать могла облизывать голубую шерстку детенышей, кормить молоком, они беззаботно играли, не зная своего будущего счастья. И очень были похожи на Христофора. С Христофором Кристина виделась теперь 2 раза в год по велению миссис Крок. Но это были песенные вечера, и рождались в Англии новые русские котята. Стали модны кошачьи выставки, и русскую породу увидели и в других странах. Миссис Крок разбогатела на разведении котят, а Христофор, между тем, все больше ел. Меньше двигался, растолстел, и все чаще видел сон про теплую печку боцмана Семена и никак не мог объяснить хозяйке, что рыбьи хрустяшки полезнее, чем баранье мясо. Про дядю Петю Бабочкина. Эту историю я узнала от дяди Пети Бабочкина. Он работал лодочником на переправе через реку Северную Двину. Владелец лодок Макаров был тогда известным в Архангельской округе человеком. У него дядя Петя зарабатывал деньги, поскольку знал все про Двинскую воду, когда прилив, когда отлив. Раньше дядя Петя был матросом на большом корабле, но мы больше знали его как весельчака и балагура. Его байки про морские чудеса были похожи на сказки про жизнь. Век долг, не тем еще полон. Лодочник редко выпускал своего кота Христофора во двор, потому что боялся потерять. Привез-то он его из далекой Англии, а кот по рождению русский. На ошейнике у него сияла начищенная до блеска монетка. Один раз он потерялся в чужой стране. Там все, кто языка английского не знают, теряются. Дядя Петя знал какие-то слова, но круче был его правый глаз-алмаз. Увидел он этим глазом, как на тумбе для объявлений висит фотография Христофора. Удивился. Кот не человек, а на фотографии рамочка и буквы золотые. Вспомнил дядя Петя свою вину. Не доглядел глаз-алмаз однажды. Кот убежал с судна в Англию и пропал. Матросы сильно ругали юнгу простофилю, а тут фото, точно Христофор. Так звали корабельного кота. и английскими буквами написано, мол, Russia Blue. Порода, мол, такая. По объявлению и адрес нашел с железной клеткой. По размеру кот в клетке не был похож на прежнего стройного Христофора. Но история с боцманом Семеном и его младшим братом мелькнула в голове Бабочкина. Вспомнил он, что за хрустяшки кот устраивал на корабле цирк. Вдоль палубы выстраивались матросы-товарищи, каждый соединял свои руки в кольцо, кот преодолевал ручную преграду, перепрыгивал все кольца, получал порцию любимых хрустяшек. Иногда он это делал на время. Выигравший в споре матрос кормил Христофора, да и за хрустяшки кот мяукал на своем языке «мило», что потешало еще больше, чем сами цирковые номера. «Христофор, Христя!» – позвал Бабочкин через железную решетку. Кот посмотрел лениво, опять его беспокоят с работой. Бабочкин для прохожих выглядел клоуном, повторявшим известные некогда коту трюки. Вышедшая во двор миссис Крок. Интерес Бабочкина к русскому коту оценила чутьем предстоящей выгоды. Этот старый лодырь, толстый, серый, ленивец, уже не ловил мышей, и даже на работу по продлению русской породы его не загонишь. С тех пор, как белохвостую Кристину вместе с котятами в животе продали одному лорду в Ирландию. Сплошные расходы на еду. Впрочем, теперь около клетки висела благотворительная копилка, в которую богатые клиенты кидали монетки на развитие дела – по разведению породы, завоевавшей бешеную популярность не только в Англии. Монетка на ошейнике старого кота менялась по возрастанию ценности новых денежных подношений. А с обязанностями по приумножению кошачьего семейства справлялись теперь шустрые потомки Христофора и Кристины. Отчего не продать этого обжору и ленивца? Но подороже бы. «Сэр, что это вам там надо?» «Это мой кот, миссис». «Что-что? Его знает все английское королевство, как, впрочем, и мой дом. Миссис, его зовут Христофор. Я привез его из России, из архангельского города». Попытался объясниться с хозяйкой Бабочкин. «Это мой кот». «Пойдите прочь, если карманы ваши пусты», прошипела миссис Крок. Слово «карман» Бабочкин знал и нащупал в куртке лишь русские деньги. Пачка иностранных бумажек воодушевила хозяйку на деловой разговор. Собственно, сбыть ненужное хоть за цент, а, впрочем, не деньгами несите взамен. Баранью ногу – это последняя цена нашей сделки. Но Христофор ли это обдумывал свою предстоящую покупку Бабочкин, выбирая сообразно денежным возможностям баранью ногу в лавке мясника? Стоит проверить кота на хрустяшке. И точно доедая свой первый ужин из рук Бабочкина, Христофор, глядя пронзительными голубыми глазами, промурлыкал: «Мило! Вот она, какая русская порода! И через годы добро не забывается!» Так Христофор оказался снова в Архангельске. Его породу назвали «русской голубой». Разговаривает, что сама миссис Крок приезжала в наш город затем, чтобы найти двух котят для улучшения качеств дорогой и любимой покупателями породы. Имя Христофор она не выговаривала. Да и зачем? Зачем имя? Оно забывается, если деньги укрывают пухлым одеялом прошлое. Зато история дяди Пети Бабочкина до сих пор хранит мой зеленый дневник, исписанный ровным школьным почерком. Раньше-то я старательно писала.